Глава 28. Черное и белое. Часть 2. Бедняк. Помогать беднякам. Безопасность. Беседа. Бог. Встречались. Встречаться. Выбрали. Выбрать. Выключил. Выключить. Жадный. Жадные. Железный. От железной дороги. Застонал. Застонать. Извините. Извинить. Любимая. Любимую. Местоположение. Наемный. Несколько наемных солдат, наемников. Наркотик, наркотики. Неприятный, с неприятной улыбкой. Обдумывал, обдумывать. Опусти, опустить. Останавливаясь, останавливаться. Отработал. Отработать. Отрубили. Отрубить. Отрубить голову. Офис. Очередь. Подними. Поднять. Положи. Положить. Послушайте. Послушать. Послышался, послышаться. Простонал, простонать. Развязал, развязать. Раздали, раздать. Расстегнул, расстегнуть. Рискнуть. Сидя, сидеть. Специальный. Стихло. Стихнуть. Странно. Терять. Уперся. Упереться. Управляющий. Успокоиться. Участвовать. Черное и белое. Часть 2. Потом полицейский сел и закурил. Он сидел, смотрел на них и курил. Затем он улыбнулся неприятной улыбкой. Он что-то обдумывал. «Где продавец?» – поинтересовался полицейский после паузы. Под прилавком послышался какой-то звук. Полицейский заглянул под прилавок и опять улыбнулся. Он снял продавцу аптеки скотч сорта. «Где наркотики?» – спросил он продавца. «В этой аптеке нет наркотиков», – ответил продавец. «Наркотики есть только в специальных аптеках». «Кто стрелял в продавца?» – спросил полицейский. «В него никто не стрелял», – ответил Стравинский. Полицейский взял какой-то пакет, приложил его к продавцу и выстрелил сквозь него из пистолета, который Стравинский забрал у полицейского в перевернутой машине. Продавец застонал. «Ящик 10 в коричневом шкафу», – простонал продавец. «Не убивайте меня!» «Это они выбрали тебя, а не я!» Полицейский достал свой телефон. «Кент, я в аптеке, которая возле автостоянки. Давай сюда, быстро! Даю тебе 2 минуты!» Затем он подошел к коричневому шкафу, нашел ящик номер 10 и стал доставать оттуда пакеты. «Таблетки от головы не в этом ящике», — сказал человек в коричневых туфлях, который тихо подошел к нему сзади. «В моем пистолете 7 таблеток для твоей головы. Они помогут сразу». Полицейский остановился и медленно повернул голову. Человек в коричневых туфлях направил на него пистолет. «Хочешь попробовать?» – предложил он. «Ашур?» – удивился Рост. «Как ты нас нашел?» «Ваша кровь по всему тротуару, от железной дороги до аптеки. Странно, что полиция еще не здесь», – объяснил Ашур. «А этот полицейский?» – сказал Вега. «У него здесь свой собственный интерес», – ответил Ашур. «Правда? Ты же плохой полицейский?» – спросил Ашур полицейского. «Через 5 минут здесь будет вся полиция города», – сказал полицейский. «Опусти пистолет и отдай его мне», – добавил он и протянул руку. «Тогда у тебя не будет никаких проблем». «Подними руки и стань на колени», – закричал Ашур. «Или сейчас получишь пару таблеток». «Ты очень нервничаешь», – спокойно произнес полицейский. «Ты должен успокоиться. Я тебя знаю. Мы уже встречались, правда? Твое сопротивление тебе не поможет. Здесь я закон. Сейчас я власть». Он посмотрел на каждого человека в аптеке по очереди. «Плохой или хороший, я гарантирую вам всем безопасность. Положи пистолет и отойди на 3 шага назад. Тогда у тебя будет только маленькая проблема». Полицейский говорил тихо, не останавливаясь, и подходил ближе и ближе к Ашуру. «Если ты этого не сделаешь, то у тебя будут большие проблемы. У всех, кто мне сопротивлялся, были большие проблемы. Подними руки и стань на колени», — повторил Ашур тихо. «Не надо сопротивляться. Просто отдай мне пистолет, и все кончится хорошо для всех», — все время повторял полицейский. Ашур отходил назад, пока не уперся спиной в стену. Полицейский подходил ближе и ближе и говорил спокойно и медленно. Ашур немного опустил пистолет. В этот момент дверь аптеки открылась, и в аптеку вошел Кент. Ашур посмотрел на подростка. Полицейский одной рукой быстро схватил свой пистолет, а другой выключил свет. Полицейский и Ашур начали стрелять друг в друга. В темноте только грохот и вспышки от выстрелов указывали их местоположение и направление, в котором они стреляли. Через 4 или 5 секунд все стихло. Вега включил свет. Полицейский и Ашур оба лежали на полу и не двигались. Под каждым из них была кровь на полу. Кента не было в аптеке. Вега подошел к полицейскому на полу и внимательно посмотрел на него. Потом он развязал руки Росту и Стравинскому. Рост подошел к Ашуру и расстегнул ему одежду. Под одеждой был бронежилет. Ашур начал приходить в себя. Он был ранен в руку. Он повернулся на бок и сел на полу. Стравинский наложил ему повязку. «Знаешь, Павел, — посмотрел Ашур на Роста, — мой отец заставил меня помочь тебе, но ты создаешь все больше и больше проблем себе и всем вокруг. Если бы я знал раньше, что ты не контролируешь ситуацию, я бы не стал говорить тебе о Пандоре», — сказал Ашур и положил свой пистолет в карман. «Я думаю, у нас не больше 5 минут, чтобы уйти отсюда до приезда полиции. Моя машина на улице». Они не стали терять времени и быстро уехали. Иван Вега, сидя в машине, долго смотрел на Ашура. Наконец он заговорил. «Петр Ашур, можно задать тебе один маленький вопрос?» Наконец сказал он. «Иван, ты хочешь задать мне маленький вопрос о больших деньгах?» Ответил Ашур вопросом на вопрос. «Именно. Где мои 4 миллиона долларов, которые я взял из собственного банка?» Закричал Вега. «4 миллиона долларов, из-за которых мне чуть не отрубили руку в Азии, из-за которых в меня стреляли в Ливии солдаты Пандоры, которых она наняла на мои деньги, деньги, из-за которых меня посадили в тюрьму, и из-за которых я потерял свою любимую работу, Ашур». Ашур остановил машину недалеко от банка «Империал». Он посмотрел на Вегу долгим взглядом. «Мне очень жаль, Иван, что ты потерял свою работу. Мы эти деньги раздали беднякам Ливии, которым мы хотели дать свободу», — объяснил Ашур. «Наемных солдат ты называешь бедняками Ливии?» — возмутился Вега. «Но ведь я тоже хотел в этом участвовать. Я тоже хотел дать свободу беднякам Ливии. Я, респектабельный управляющий банком, согласился рискнуть всем из-за бедняков Ливии. Но ты и Пандора обманули меня. Вы захотели взять себе все. Ты и Пандора оба жадные и мерзкие негодяи, Петр Ашур. Извините, что я перебиваю вашу беседу, господин менеджер, — сказал Рост, — но мы уже возле вашего банка. Время заходить в банк». «Никуда я не пойду! — закричал Вега. — Пусть Ашур вернет мне мои деньги!» «Послушайте, Вега! — снова обратился к нему Ашур. — Я вытащил вас из аптеки. Тот полицейский убил бы вас всех ради наркотиков. Ваша жизнь стоит 4 миллиона долларов. Он посмотрел на Вегу. «Я отработал эти деньги, не так ли?» Вега ничего не ответил. Он сидел и смотрел в окно автомобиля. «Иван, время идет. Через полчаса большую часть денег увезут из банка в центральный офис», — сказал Рост. Но Вега ничего ему не ответил. «Премьер-министр, вы не знаете, сейчас июнь или июль? Сегодня уже 1 августа, господин президент. Мы сидим в тюрьме уже неделю. Время летит. Скоро лето закончится и начнется осень. Кстати, вы не подскажете, что сегодня будет на завтрак?» «Завтрак в тюрьме дают только по воскресеньям. Вы забыли?» «Да нет, не забыл». «И какой идиот придумал это правило?» «Это ваша идея, господин президент». «Почему люди такие жадные? Особенно бедняки?» «Не знаю, господин президент, почему вы спрашиваете?» «Бедняки всегда что-то требуют. Они требуют школы, больницы, большую зарплату». «Да, да, бедняки очень жадные, господин президент. Например, я никогда и ничего не требую. Кстати, премьер-министр, вы лежите на матрасе уже полчаса, а у нас в камере только один матрас. Дайте мне тоже полежать». «Извините, господин президент, здесь очередь на обед. Вы тоже должны стать в очередь». «Послушай, заключенный, вот это премьер-министр. Он станет в очередь вместо меня. Я пойду без очереди, потому что сегодня раздают мою любимую еду – рыбу». «Я не заключенный, я охранник, и у меня есть моя резиновая палка. Это специальный предмет, чтобы успокаивать слишком умных заключенных». «Извините, господин охранник, я просто пошутил. Кто последний за рыбой?» «Какая армия более эффективная? Обязательная или наемная?» «Премьер-министр, как вы думаете?» «Если против другой страны, то любая, господин президент. А если против своего собственного народа, то наемники будут намного эффективнее, особенно наемники из других стран». «Наш охранник очень неприятный человек. Вы так не думаете, премьер-министр? Наш охранник? Вообще-то он казнит заключенных. А почему вы спросили, господин президент?» «Он на меня сегодня очень странно посмотрел. Говорят, что его папа и дедушка тоже работали в этой тюрьме и тоже казнили заключенных. Правда? Казнить заключенных – это тоже была моя идея?» «Нет, казнили заключенных в нашей стране всегда. Но он может сразу отрубить головы трем заключенным одним ударом. Поэтому вы должны успокоиться, господин президент. Он отличный профессионал». «Но отрубить голову – это не современно. Именно поэтому мы заказали из Америки новый электрический стул полгода назад, господин президент. Помните?» «Опять моя идея?» «Нет, в тот раз это была моя идея. Вы же знаете, что я люблю все американское. Фильмы, автомобили, электрические стулья. Помните, неделю назад нам давали обед?» «Конечно, помню. Ноги жареного верблюда. Кстати, зачем они поджарили верблюда? Это не наша национальная кухня». «Его казнили. Этот верблюд нелегально помочился на территории вашего дворца, господин президент. Наш охранник тренировался казнить на электрическом стуле и для этого использовал этого верблюда. Я думаю, что надо рискнуть и убежать из этой тюрьмы поскорее».